Я вас категорически приветствую. В этом выпуске история успеха хомяка с Уолл-стрит. Кто читает твои сообщения в WhatsApp? Зачем Грету Тунберг облили нефтью, вулкан на Канарах и углеродный след, а также последнее китайское предупреждение майнерам. И мы немедленно переходим к новостям высоких технологий. Третьего дня в городе Варшава польская полиция задержала Дмитрия Васильева, в прошлом руководителя криптовалютной биржи WEX. В недрах этой биржи как-то внезапно исчезло 450 миллионов баксов. Сумма серьезная, так что поляки приняли Васильева по линии Интерпола. Биржа WEX появилась в 2017 году и стала правопреемницей другой знаменитой криптобиржи BTC, которая была самой популярной русскоязычной криптоплощадкой и входила в топ-20 крупнейших цифровых бирж. Ну, это пока власти США не заметили, что там крутится как-то подозрительно много бесхозных денег. После чего сервера и счета биржи были арестованы, а по запросу ФБР в Греции заарестовали россиянина Александра Винника. Этот Винник пару лет посидел в греческой тюрьме, а потом его этапировали во Францию. Во Франции Александра в прошлом декабре приговорили к 5 годам лишения свободы. Ну и навесили штраф в размере 100 тысяч евро за отмывание денег в составе преступной группы. И это пока что решение французского суда. А вот если французы передадут гражданина Винника в цитадель справедливости, то есть в США, вот там Александру светят уже 55 лет лишения свободы. Ну а теперь вот взяли Дмитрия Васильева. Арестован Дмитрий, что характерно, по запросу из Казахстана. Казахская полиция, ну это понятно, не американская ФБР. Но 450 миллионов баксов – это 450 миллионов баксов. А теперь перенесемся далеко на юг, практически в тропический рай. В одну из самых бедных стран Латинской Америки. В страну настолько бедную, что у нее даже собственной валюты нет. Называется эта замечательная страна в честь Господа нашего Иисуса Христа Сальвадор, то есть Спаситель. Так вот. Лет 20 назад, после череды особо эффективных экономических реформ, сальвадорцы настолько разочаровались в своем колоне, что взяли этот свой колон и отменили, а вместо него без затей ввели нормальные деньги, то есть доллары США. Если вдруг кто не понял, речь идет о сугубо демократической стране с выборами из 2 и более кандидатов, со свободным рынком, со свободной конкуренцией и с эффективным менеджментом. Речь о стране, которая десятилетиями находится под чутким надзором со стороны своего североамериканского хозяина. Но вот что интересно, вместо благорастворения воздухов и всеобщего благоденствия, богоспасаемый Сальвадор почему-то так и остается занюханной страной третьего мира. И если уж чем и может похвастать, так это рекордными показателями организованной и не очень хорошо организованной преступности. А количество убийств на душу населения там, говорят, вообще самое высокое на планете Земля. Именно на благодатной сальвадорской почве пышным цветом расцветает легендарная Мара Сальватруча, крайне злобная, исключительно жестокая и весьма многочисленная преступная группировка. Ну а чтобы жизнь на сальвадорщине стала еще более увлекательной, тамошние законодатели третьего дня назначили биткоин 2-й официальной валютой в своей республике. Ну, в дополнение к крепкому американскому доллару. За биток теперь можно прикупить всякой, можно даже заплатить налоги. Надо понимать, что, как и в массе других демократических стран, примерно 20% ВВП Сальвадора обеспечивают граждане, уехавшие гастарбайтерами за кордон. Ну, это которые моют унитазы в США, что является делом, как мы все теперь знаем, почетным и уважаемым. Сальвадорская комиссия за перечисление биткоинов заметно меньше, чем при переводе настоящих денег через банки. Так что Сальвадор от реформы, по мнению тамошних властей, должен только выиграть. Ну и, наверное, уважаемые люди из Мара Сальватруча уже радостно потирают татуированные лапы. И была-то очень удобная для расчетов за наркотики и оружие валюта. А теперь еще и легальной стала. Красота! Благодарный народ Сальвадора. Правда, по демократической привычке тут же выбежал на улицы и принялся ломать и сжечь биткоиновые банкоматы. Ну, а тут еще цена битка на фоне новостей из Китая слегка просела, что несколько омрачило старт финансовой реформы. Но президент страны Наиб Букеле все равно не унывает и уже называет себя в Твиттере самым клевым диктатором на свете. В общем, латиноамериканский капитализм полон оптимизма и с улыбкой смотрит в светлое криптобудущее. Ну а теперь, собственно, новость, отчего же это просел биток. Народный банк Китая просто и без затей объявил все операции с криптовалютой на территории Китая незаконными. И это далеко не первое китайское предупреждение майнерам. Потихоньку закручивать гайки там начали еще лет так 8 тому назад. Но с весны 2021-го китайские коммунисты взялись за криптовалютчиков всерьез. И теперь можно наблюдать, как санкции китайского центробанка потащили курсы биткоина, эфириума и остальных цифровых валют вниз. По мнению китайского центробанка, с помощью криптовалют нехорошие люди отмывают свои грязные деньги, ведут торговлю на черном рынке, организовывают финансовые пирамиды и бодро совершают массу других противоправных действий, от которых китайскому государству никакой пользы, как раз наоборот, один только вред. Однако, невзирая на многочисленные запреты, Китай долгое время сохранял лидерство по генерации блокчейн-валют. Способствовали этому и дешевое коммунистическое электричество, и китайские заводы по производству оборудования для майнинга. Задушат ли китайцы у себя криптовалюты окончательно или понадобится еще пара лет крипторепрессий, пока не ясно. Но душить все это будут обязательно, ибо цифровому юаню конкуренты вообще не нужны. Ну а теперь наши любимые новости про звериный оскал капитализма. В свете последних новостей многие криптотрейдеры терпят убытки. На фоне отощавших акул бизнеса ярко выделяется инвестор по кличке мистер Гокс. Во-первых, потому что он хомяк. А во-вторых, потому что он крайне успешный брокер. Владелец и партнер хомяка по опасному инвестиционному бизнесу прикрутил к домику хомяка микрокомпьютер Arduino Nano. Поставил мистеру Гоксу колесо для бодрых пробежек, плюс сделал 2 тоннеля для забегов взад-назад. Все это оборудовал датчиками и опутал проводами. И вот теперь, крутанув беговое колесо, хомяк выбирает одну из 30 криптовалют. А пробежав по туннелю туда-сюда, решает, купить ее или продать. Вся хомячья активность, как это сейчас принято, в реальном времени транслируется на Twitch. Невзирая на абсолютную случайность зверских инвестиций, с июня портфель хомяка с Уолл-стрит вырос на 24%. Доходность хомячьих сделок оказалась выше, чем у фондового индекса S&P 500. 500, ну и NASDAQ 100. Даже Уоррен Баффет, один из крупнейших мировых инвесторов и шестой в списке самых богатых людей планеты, зарабатывает деньги медленнее хомяка Гокса. Ну, понятно, в относительных величинах. В общем, надо было президенту солнечного Сальвадора не с биткоином возиться, а разводить в промышленных масштабах хомяков. Они бы ВВП страны мигом подняли, и даже за границу на заработки уезжать бы не пришлось. Ну а мы переходим к новостям из мира неполживых соцсетей. Несмотря на все заверения Facebook в том, что мессенджер WhatsApp отличается крайне высокой степенью защиты и приватности, кое-кто считает, что это немного не так. Например, журналисты издания ProPublica провели расследование и выяснили, что в мессенджере WhatsApp нет никакого сквозного шифрования. И пока пользователи думают, что никто не может прочитать их переписку, толковые граждане без затей ее читают и сливают на сторону. Причем читает сообщение не какая-то там нейросеть. Там все по старинке. Тысячи модераторов на регулярной основе листают чужие сообщения, выбирают самые интересные и засылают прямиком в американский Минюст и прочие правоохранительные органы. Казалось бы, где же неприкосновенность частной жизни? Где же тайна переписки? Ведь каждому малолетнему правозащитнику известно, что это неотъемлемая часть личных свобод и высшей ценности для любой цивилизованной страны. Отвечаю, как? Все эти свободы и ценности там же, где и все остальные права человека, глубоко в жопе. Ну и как ты думаешь, что же будет дальше? Может, WhatsApp оштрафуют или вообще прикроют на время разбирательства? Ну, конечно же, нет. Не нравится – не пользуйся. Вот и весь разговор. Ну а теперь, что там у хохлов? Судебный иск на 150 миллионов рублей выкатил Фейсбуку главный тренер футбольного клуба «Ротор». Зовут тренера Дмитрий Хохлов. Дмитрий не может пользоваться соцсетью Facebook, ибо его фамилию постоянно блокируют. Друзья Хохлова не могут с ним нормально переписываться, потому что за упоминание обычной русской фамилии Хохлов тут же получают от бдительного Фейсбука недельный бан. Этот самый Фейсбук еще по весне отключил мой аккаунт. Сперва у меня запросили фотку документа для подтверждения личности. Потом 2 месяца эту фотку изучали. А насмотревшись, сообщили, что мой аккаунт отключен навсегда. При этом модераторов Facebook совершенно не волнуют многочисленные посты украинских нацистов. Их никто не удалял ни в 2014 году, не торопятся удалять и сейчас. Нормальные же тексты. Нацисты ведь дело пишут. Ну а что касается Дмитрия Хохлова, то заявление в Солнцевский районный суд Москвы он подал еще в июле. Следующее заседание назначено на 5 октября. Вот в чем оно закончится, с интересом поглядим. Ну а теперь, что в ближайшие годы может стать новой нефтью? Но сперва давай посмотрим, что там сегодня попало в цепкие лапы. Немецкая аналитическая контора «Статиста» подбила цифры и выяснила, что каждый 4-й программист в мире умеет ловко обращаться с питоном. Но, в смысле, использует для работы язык питон. Ну и ты, конечно, спросишь, чем это они там с этим питоном занимаются? Но на это немецкие аналитики не ответят. А вот администрация тупичка пояснит. Этот самый питон широко применяется в Data Science, а Data Science нынче одно из самых востребованных направлений в IT. И обучают этой Data Science в онлайн-школе Skill Factory. Учиться там можно в удобное для тебя время, в комфортном режиме и темпе. Освоить новую профессию сможет каждый, независимо от возраста и образования. Практики много. Преподают в Skill Factory эксперты из IT-контор с мировыми именами. Плюс поддержка менторов, плюс помощь с трудоустройством, а в перспективе солидная зарплата. Говорят, даже шестизначная, это если в рублях. Ну а благодаря администрации по коду ОПЕР получишь скидку в 45%. Все подробности внизу под роликом. В цепких лапах администрации новейший ноутбук MSI из серии Content Creation. Одного взгляда на данное устройство достаточно для понимания. Это ноутбук для людей с художественным, а может быть даже с артистическим складом ума. Внешний вид такой, что хоть сейчас неси в античный зал Эрмитажа. Впишется в композицию идеально. Тонкий, легкий, с лаконичным дизайном. На таком только и творить. Раскрыть творческий потенциал полностью поможет добротная начинка. Флагманский процессор 11-го поколения. Мобильный GeForce RTX 3060 с заводским разгоном. Ну и скоростная память объемом до 64 гектар. Все это может запросто заменить и холст с палитрой, и видеомонтажный стол, и целую анимационную студию. Ну и для игр, конечно, мощности вполне достаточно. Система охлаждения под стать мощной начинке. Три вентилятора с 5 тепловыми трубками. Накопитель, само собой, твердотельный. Отдельно надо сказать про дисплей. Только представь, сенсорный ввод. 16 дюймов диагонали с разрешением QHD+. И с частотой кадров 120 Гц. Формат экрана 16:10. А цветопередача откалибрована прямо на заводе под сертификат Kelman. Качество картинки глаз не отвести. Для особо утонченных натур в наличии и RGB подсветка клавиатуры с возможностью настройки цвета каждой клавиши. Ну а когда настанет момент поделиться с миром плодами творчества, никаких проблем не возникнет. На борту полный набор интерфейсов. 6-й Wi-Fi, Thunderbolt 4-й версии и кардридер, поддерживающий скоростные карты памяти. В общем, с какой стороны ни посмотри, отличный ноут под любые задачи, от простых до сверхсложных. Ну а все подробности о новом креаторе можно узнать по ссылке под видео. Ну а теперь новости из мира боевой экологии. Специалисты лондонской аналитической конторы Ember решили подсчитать, а как нынче по всему миру работают электрические генераторы. Ведь каждый день идет неутомимая битва за нулевой углеродный след. Тотальный переход на зеленую энергетику, ну и все такое прочее. Каковы же промежуточные итоги бескомпромиссной борьбы? Кто кого побеждает? Результаты для экоактивистов неутешительны. 2020 год, когда многие предприятия простаивали, с их точки зрения был прекрасен. Однако первое полугодие 2021 выдало резкий рост спроса на электроэнергию. А ветряки и солнечные панели с этим не справились. Компенсировать энергозатраты пришлось при помощи старого доброго чумазого уголька. По сравнению с докарантинным 2019-м, выбросы вслед за потреблением увеличились на 5%. И меняться эта тенденция даже не думает. Дальше будет только расти. Как ни странно, но в списке передовых зеленых стран вместе с Норвегией оказалась и наша богоспасаемая отчизна. Исследователи, правда, отмечают, что это аномальные показатели. Мол, из-за частых дождей гидроэлектростанции выдали показатели больше обычных.
Ну а гидроэлектростанций за время Советского Союза на территории России была построена масса.
Вот до какой низости опускались большевики. Заставляли в ГУЛАГах креативный советский класс ударными темпами строить большевистские ГЭС. Не было предела чекистской мерзости. Хорошо хоть что-то в 90-е удалось таки уничтожить. А не то как прикажете с этим жить?
Кстати, под непрерывный вой о зеленой энергетике западные СМИ подозрительно редко вспоминают об гидроэлектростанциях. Хотя, как говорят, цена за киловатт, произведенный на ГЭС, в среднем раза в два ниже, чем на тепловых станциях. Но всему есть логичные объяснения. Для производства ветряков, электромобилей и солнечных панелей в огромных количествах нужна медь. А значит, медь неминуемо подрастет в цене. И добыча меди потребует огромных инвестиций. Специалисты из Goldman Sachs Group, это одного из крупнейших в мире инвестиционных банков, уже сообщают, что в ближайшие годы промышленность ожидает серьезнейшего дефицит и называют медь новой нефтью. В общем, все как обычно. Подвой идиотов о защите природы уважаемые люди делят рынки. При этом важно не снижать громкость воя в СМИ. А не то неблагодарные людишки на фоне реальных проблем так и норовят про экологическую повестку забыть. Иван, чтобы хоть какое-то внимание привлечь к Грете Тунберг, на обложке Guardian Saturday ее уже приходится нефтью обливать. Для следующей фотки, не дай бог, еще и подожгут. Ну а пока чумазая Грета валяется на прилавках, на Канарском острове Пальма извергается вулкан Кумбре-Вьеха. Уже с неделю в потоках лавы полыхают дома, а из жерла вулкана каждый день извергается до 25 тысяч тонн токсичного диоксида серы. При попутном ветре в Европу, ну, глядишь, там еще и добротные кислотные дожди пойдут. В общем, вулкан бомбит в полную силу уже больше недели, и как-то даже неловко спрашивать, а какой там у него углеродный след?
А на сегодня все. До новых встреч.